Осталась одна забава. Пальцы в рот на веселый зим. Нам надеялась дурная слава, что пока в них я не становись. Ах, какая смешная потеря! Много в жизни смешных потерь.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это радио «Томские блага», 109 FM, «Исторические хроники». В студии Сергей Григорьевич Максимов. Здравствуйте, Сергей Григорьевич.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
По-прежнему русский писатель. Вы еще не эмигрировали, Сергей Григорьевич?
Национализм мне не сменить все равно. Вот.
И поэт Олег Колеватов. Здравствуйте, Олег. Я благодарю, что вы пришли. Мы перед передачей прямо молниеносно решили, с чего начать. Сергей, вы не кажется, что мне такое ощущение по книгам, по фильмам, по лицам, что самые светлые годы вообще у мира были, это 60-е, ну, вот на переломе.
Ну, то, что мы теперь называем оттепелью, да?
Наверное,
когда
да.
Вдохнули, да? Когда вдруг неожиданно поэты стали собирать стадионы.
Да, да. Чего потом уже больше не состоялось. Потом стадионы собирали эти вот шаманы и алхимики, да? Которые всех успокаивали.
Ну, потом, само собой, массовая культура, ласковый май.
Ну, да. А это что, это последствия войны? Это дети победителей, рожденные, которые подросли? Это вот последствия той страшной...
Да, они, во-первых, понимали, отдавали себе отчет, что... Даже напомню, это классика теперь, то, что рождественские, там, 210 шагов.
Ну, да.
Там, да, реквием, да. Это, конечно, дети войны, то есть, они все это видели... В общем, ощущали вот именно новое поступление. Теперь вроде как вот теперь, когда наступило, все стали так...
А что, человечество, вы помните, как раньше-то врачевали, да, от давления? Кровь спустили, человек задышал.
А что теперь... поэтому, скажем, мы сегодня так... Я почему пригласил-то именно сюда Олега вот Колеватова.
Ведь как бы то ни было, да, после войны... Вот, Олег, вы тоже крылом застали, да? Она очищает в каком-то виде, не знаю в каком, но оттуда приходят люди другие. Их можно называть уродливыми, искорёженными, чем угодно. Но я точно знаю, что не искорёженные, они просто другие.
Ну, другие – это точно.
Понимаете, да, они с другими ценностями. Понятно, что не все, потому что еще есть такая штука, как наследственность.
Ну, вопрос сразу Олегу. Ну, вообще, это утверждение Хемингуэя, что, говорит, по-настоящему писатель заставляет война.
Кстати, да, все.
Но, с другой стороны, скажем, я должен сразу...
Насколько я знаю, кто-то сказал, что лучшие книги о войне, стихи, лучшие стихи о войне писали те, кто не воевал, там, Высоцкий, к примеру, там, да, вот. У меня не так много стихов.
Я должен сказать, что читает нашим радиослушателям Олег...
Представьте, да, Сергей Олега.
Имеет именно боевой опыт, то есть он участник афганской войны. Ну, давайте сразу, раз на то пошло, скажем, давайте это стихотворение, которое мне очень сильно нравится, я думаю, оно не может задевать нормально любого человека, вот про смерть, про Анже.
Ну, я небольшой комментарий тогда сделаю. Война – это само по себе плохо, это ужас. Но мне, слава богу, не пришлось и никому, не дай бог, воевать на... территории своей страны. Война на чужбине, она имеет особенность, когда ты в тысячах километрах от родного дома и в каких-то горах, и вот это настроение я, наверное, хотел передать. Смерть пришла и сказала уже: твое время, ты в завтрашней сводке. Но почему же она в паранже? Дайте водки, налейте мне водки. Я залью эту ересь, я водкой залью. Утоплю мусульманку в стакане, и я не трус. Даже смерть полюблю, если явится мне в сарафане.
Ну, это, я считаю, одни из лучших стихов, наверное, вот, они, причем они придают моему другу, вот, Олегу Колеватову. Вот, и... Ну, раз мы, скажем, с такой воинской темой начали, давайте так дальше
пойдем. Ну, Сергей
пойдем.
Григорьевич, у вас и замечательный роман, он... Там воюют. И там настоящий, я имею в виду, след Грифона.
Ну, теперь как-то называть прямо теперь уже как-то так все чаще-чаще, как эпопея все-таки. Ну, там сильная эпопея. Причем даже говорят, что взял из-за эпопеи сразу взялся мимо рассказов. Ну, это опять же отношение к армии. Вы знаете, тоже момент такой был однажды, наступил, когда такие преуспевающие поэты, скажем, вот 90-е, оказались, скажем, не служившие в армии. Вдруг либеральные такие настроения, скажем так, стали преобладать. И, в общем-то, скажем, а то, скажем, ну, как вот Олег порох нюхал, скажем так, то есть как-то более сдержаны в этих вопросах были. Вот, и как-то и, да, и занимались, собственно, выживанием опять, собственно говоря. Это поэтому я говорю, что ценность именно этого поэта в том, что он все это время писал, собственно, без мотивации такой внешней. Мотивация всегда внутренняя была. И вот мы сегодня стихи эти послушаем. Далее, почитай еще стихи просто так вот. Первый, как это программное, что ли. Что ты хотел бы вот из нового сейчас, чтобы слышали.
Я и скажу...
Ты же первый раз в эфире, собственно.
Напомню радиослушателям. Это Олег Колеватов, Сергей Григорьевич Максимов, «Исторические хроники», «Радио Благо» и 109FM.
Ну и в рамках, само собой, культурного суверенитета. Значит, мы об этом разговариваем. У нас в гостях Олег Колеватов, поэт.
Ну, мы как-то так жестковато начали сразу с войны. Я бы, наверное, так вот для распевочки сейчас, что ли, да, нашего разговора прочитал такое легкое, наверное, стихотворение. «За рекой берез полоска потянулась тихо вдаль, тонко белая березка мажет томную печаль. Взором ос неколебимый перебросил меня к ней. С ней застылой уйду в зиму, ждать веселых рыжих дней. Налетят ветра бродяги, печаль скуку разогнать. Это лучше, чем во враге под корягой утихать. Будем радоваться гнуться воле бойких торопык. Сладко плеч ее коснуться, обо всем забыв на миг. Пролетит зимы мгновение, на прощание пожурчав. С ней напьемся вдохновением из весеннего ручья. Чистый взор вернется броско, безрассудный и хмельной. За рекой берез полоска мне помашет зеленой».
Замечательно.
Сергеич, а вы не задавались мыслью, Олег тоже, почему человечество? Ну, началась, помните, перестройка началась, как бы прям реально как-то задышалась, да, хорошо. Я реально помню на Камчатке сюжеты, вот вывод войск из Афганистана, когда через мост, да, Громской армии, и я уж, наверное, так капитан-лейтенантом был, и прям так как-то задышалось легко, почему-то, ну, какая-то радость прям была, да, что вот что-то пойдет по-другому, а эра милосердия-то не наступает ни в душах, ни в головах, ни в сердцах. Почему?
Не, ну, начнем с того, что мы все-таки пережили предательство нашего руководства в 91-м году, будем называть его сейчас своими именами. Нас предали, предали. Ну, и разрушилась страна. На мой взгляд, она разрушилась, в принципе, по простой причине, что, прежде всего, русским, скажем, было, союз уже был не нужен. Потому что, что сейчас не говори, скажем, то есть именно русских достал союз. И, в общем-то, уже внутренне мы себя это чувствовали. В принципе, вы же помните ощущение, что, ну, эти республики, на самом деле, уже, ну, что-то... Они, в общем-то, сразу и проявились же ведь.
Нет, они это первые...
Моментально выяснилось, что, оказывается, национальная элита у них не имеет отношения к советской элите. Шеварднадзе уже по тем временам завел разговор о том, что пора войска вводить. А уже был Сумгаит накануне разгрома. Вот сейчас все это куда что завелось.
Получается, что нам нужно строить свой русский мир вообще изначально?
Так он никуда не исчезал, он просто переживает свои изменения. Так что тут.
Понимаете, я вдруг недавно для себя обнаружил, что японцев вот на этих кусочках земли 128 миллионов, а нас 146. Вот на такой территории, да, 1/6 части планет. И нам надо на самом деле беречь друг друга, просто беречь.
Ну, давайте, скажем так, эти поэтические категории.
Ну, да-да-да.
Все равно скажу. Ну, я думаю, что мы как первый раз дебют у Олега на радио, хотя печать...
А я можно? Я всех спрашиваю. Ульян спрашивал, давайте. Сергей Григорьевича пытал, так и не допытал. Откуда приходит вот ощущение, как стихи рождаются? Вот вдруг раз, и строчки сложились.
Да у меня как-то по-особенному все это произошло. Я не писал стихи ни в детстве, ни в молодости. Стихи любил всегда, поэзию. Могу отличить хорошие стихи от посредственных. Любил. И, может быть, в детстве пытался, там, в молодости. Ну вот как мне понравилось на встрече, когда Ульяна была, она mm-hmm. сказала, там в детстве она начала что-то писать, а папа принес ей книгу, показал вот так. Писать надо либо вот так, либо
нет. Ну это жестко.
Я, видимо, сам это понял, когда, может быть, там попытался что-то накалякать, да. Ну, я так, это было в марте 2000 года, мне было 35 лет, и я читал какую-то книгу, мыслил. И что-то мысли понеслись, откуда стали рождаться. Как-то вообще вот, я стал записывать. На утро почитал нормально. Стал писать еще год-два.
Ну, вот там, и я тоже считаю, что это самое нормальное. Когда человек, скажем, осмысленно берет уже, скажем так. И... Поэтому это не случайно мы приглашаем людей таких. Видите, они состоявшиеся как поэты, вы сами видите. Вот, а при этом вроде как и малоизвестные, где-то не мелькают нигде. А с другой стороны, это интересно и читателю, и, скажем, само собой слушатели. Ну, и чисто поэтически, давайте, скажем, как поэт все равно, как бы то ни было, это всегда, скажем так, человек любящий. Я думаю, что надо что-то почитать из любовной лирики, мне кажется.
Да, любовной как таковой. Я бы, знаешь, сейчас о русских заговорили.
Ну, да.
И сложная тема, сложные отношения. Русские, мы разные, не в смысле между собой, а мы внутри разные. Мы бываем по-разному подходим к тем или иным вопросам. И у меня есть два стихотворения, я вот этот контраст, они небольшие, я контраст этот покажу и скажу так. Вот если со мной кто-то разговаривает и говорит: вы русские, замечательный народ, красивый, интересный, но согласитесь, и мы там неплохие. Я скажу,
конечно.
Да, конечно, конечно, дорогой мой. Я тогда становлюсь сентиментальным и нежным и пишу вот так.
И в армии ты плечом к плечу видел всех, и казахов,
конечно.
И узбеков, и
они
лучший были...
друг у меня татарин, да. В Афганистане был.
И там нечего было делить.
Да, конечно, да. И вот я в такие моменты пишу вот так. Ах ты, доля моя, доля, доля русская моя, собирайся, ветер в поле, заждались там, слышу я. Ждут березовые косы с лаской русской и тоской. Переплачем с тобой росы, нахохочемся с листвой. Душу выпущу на волю этой утренней порой. Она любит в русском поле босиком гулять зарей. Пусть зайдется, дорогая, в своей радости хмельной. Не нужна земля другая, только здесь в душе покой. Только в этом русском хмеле ветер, брат ты мой старшой. С детства мы живем и верим, и милуемся с душой. Но бывают другие ситуации, и когда мне скажут, и вот вы русские дерьмо, а вот мы красавцы. Я так вот сейчас вкратце передал тут западный ветер, который он дует. И я перестаю быть сентиментальным и нежным, я становлюсь другим. Я тогда пишу так. Я русский, это вам не шутки. За мной стоит такая благодать, что вам, вогнавшим вечность в сутки, не дал Господь возможности понять. Я русский, это вам не шутки. Блин, моих громаду не объять. Пожар времен разорванных и жутких, я буду благодатью заливать. Я русский, это вам не шутки. Я в мире зла любовь вращаю. Но что притихли, как собаки в будке? Вылазьте, суки, я опять прощаю.
Хорошо.
Конечно, хорошо.
А, знаете, я сейчас слушал, мне кажется, ну, во-первых, у нас много-много десятилетий, ну, 70 точно, да, вымывали понятие, что мы русские. Ну, это тоже была национальная политика, здесь никуда не денешься, да. И мы, в принципе, ну, не могу сказать, что смирились. Ну, мы как-то это восприняли, да, ну, нормально, как бы, ну, что, ну, в общем, советский народ, да, нет вопросов. Но теперь, когда уже понятно, что все живут своей жизнью, и это тоже нормально, нам нужна какая-то национальная политика, где бы каждый, вот как муравьи, тянул друг друга, да, вот тот же самый Израиль, тому может быть даже примером, да. В любой части света ты постучишь, скажешь, что ты еврей, и тебе зажгут, затеплят огонек-то, да. Ну, это, наверное, должно идти от власти, вот это сохранение нашего русского этноса, как самобытного, вот нас, вот таких вот серыми голубыми глазами. Понимаете, да, что нас не так много? Наверное, Сергеевич, а чего так мудро улыбается лукаво? Скажите.
Нет, знаете, скажем, когда говорим, вот фильм «Брат» Балабановский.
Да я так и знал, что вы
там
сейчас...
Там же, ведь, понимаете, к брату вернётесь. По тем временам же там все было сказано тут до тезиса ведь. Помните, когда он, скажем, спичка идет, скажем, в этом, значит, в троллейбусе-то?
Да, 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 да.
Какой тебе, брат?
Да.
Гнида там дали,
да,
по тексту.
Да, да.
Вот, заплати, да не мне заплати, вот ты заплати вот за проезд, потом едь, все прочее. И там эта фраза «русский своих не бросает». Да. Ну, значит, ну, бросаешь, но не называй себя русским.
Ну, вообще, да, если ты себя ведешь как жлоб, да?
Мы же тогда... прекрасно знаем, что по-русски, что по-азербайджански, что по-армянски. Все прекрасно понимаем. Вот они сейчас примириться между собой не могут, потому что они поступают так, как поступают и положено. И по Кавказу так вообще особо разбирают.
Да, кстати, вариант, да, нам не хватает какого-то русского генерала, куда-то, который бы туда зашел.
Да и... нет, знаете, я об этом и писал в романе, кстати говоря, в эпопее с Грифоне, там момент такой приводится, это вспоминание Ивана Солоневича там я приводил. На Кавказе, значит, первый ГУЛАГ, еще организовывал ГПУ, когда первые лагеря, строили электростанцию, ну, набралось национальности, около 100 национальностей представителей, все с кинжалами, национальный костюм, вот. Ну, естественно, что охрана не знает, как с ними вести, по тем временам система была не отлажена, как они, ну, вот мы с кинжалами ходим с детства, и как там без кинжала ходить, когда, скажем, тут в соседнем Амуре другой народность живет.
Либо кровный враг.
Хорошо, потом мы все сдадим, все кивать на чеченцев, эти палки зарежут. И кончил дело тем, что охрана выделила 100, значит, человек, представителей каждой национальности, старейшин, которые сидели во время, когда все остальные работали, охраняли оружие. То есть эти кинжалы. Вот там какое количество кинжалов? Несколько тысяч.
Да, интересно.
Те возвращались с работы, значит, побрали кинжалы и шли в столовую. Вот так было нормально. И вот представляете, скажем так, это, такая ситуация кавказская. И там у каждого своя правда.
Кстати...
И при империи, как бы то ни было, регулировалось это. А потом мы, скажем так, ну, как люди, которые историю изучали, мы знаем простую вещь, что, в принципе, ведь за Кавказе-то пошли мы спасать такого грузина-армян, в результате что? Получили Кавказскую войну с другими народностями при мгновении Турции.
Кстати, коснувшись Афганистана, мало же про это мало говорят, но на протяженности военных действий и, ну, это не хотят, наверное, анализировать, количество потерь-то было минимальным. Если брать вообще другие вот подобные локальные войны.
Ну да,
да. Очень минимальным, по сути дела, даже фантастически минимальным.
За всю эпопею афганскую, да, да. 15 тысяч.
Да, это очень, да, мало. Если брать вот такие же подобные войны, которые вели Соединенные Штаты Америки, да, те же самые англичане и так далее. Это очень мало. Вот. Сергей Григорьевич, скажите, пожалуйста, вот сейчас мы уже о Есении говорили, да? Мне тут... Вчера я еще сказал, что вы придете, и мы тоже поговорим о Есенине. А мне говорят, что об этом Есенине? Что вы об этом Есенине? Кто такой для нас Есенин?
А вот мы сейчас у поэта Каливатова и спросим.
Вот я не знаю, кто для нас Есенин. Для меня Есенин, наверное, это есть олицетворение то ли русскости, да? Наверное. Помните, да, корона Российской империи, когда Ивашов, да, поет во Франции, в ресторане, а что он поет, да? Что он, как бы то ни было. Олег, а вот твое отношение к Есенину?
Я начну с того, что был поражен. Я тут услышал в интернете. Сейчас в медийном пространстве очень популярен, может быть, знаете, проетерий Андрей Ткачев. Вот такой он,
да, конечно.
Самый популярный.
Конечно,
он,
конечно,
много,
да,
выступает, проповеди, отвечает на вопросы. И это была запись его на радио 5 лет назад, как раз 120-летию Есенина. И он отвечал радио Радонеж, по-моему. И женщина, пожилая, по голосу: «А вот скажите, как вы относитесь к Есенину?» Как он понёс на него.
Не Сергеев?
Угу. Так, ну, я даже не возьмусь применить те эпитеты употреблять, которые он употреблял в отношении его. Не потому, что они не эфирные, потому что у меня язык не понимает, что это Есенин. Дело-то в том, что есть хорошее выражение, и от этого же Ткачева я его слышал не один раз, что прежде чем судить человека, нужно походить его в ботинках какое-то время. Если мы вот этот образ рассмотрим, что значит в ботинках Есенина, это значит, в первую очередь, 20-е годы. Это надо туда окунуться и понять, что это такое. Когда молодой талантливый парнишка из деревни приехал, безумно талантливый, чувственный, да, ну ладно, там 10-е годы, 20-е начались, да, это уже кровище, а ему он не может об этом не говорить. Сложно. Можно долго об этом говорить, но в двух словах отвечу так на этот вопрос. Если бы не было Есенина, мы бы были другие.
А я, знаете, недавно где-то стихи...
Вот хорошо сказано.
Совершенно случайно, да? Ну, там и длинный кусочек вот у меня почему-то крутится, я еду в деревню, там он у меня затеплился вечер, дремлет кот на брусе, кто-то помолился Господи Иисусе. Ну, это же только русское. Дремлет кот на брусе. Где, ну, не может в Америке кот дремать, и в Англию тоже.
Где не кайся,
да? Да, в каждой строчке.
Он чем еще поражает, я говорю. Конечно, в стихотворении у поэта есть какие-то ключевые строчки, они мощные очень, да, и, но они требуют соответствующего обрамления. Такой вот к ним подойти нужно, от них отойти потом, да, и такой багет такой.
Да.
Так, а он, у него и багет, он гениальный, у него и багет поэзия.
А я в нашем умном городе, понимаете, не вижу ни одного рекламного щита, просто так повешенного, с напоминанием, что в этом году 125 лет великому русскому поэту Сергею Есенину, да? Детвора бы там ходит, ездил, у кого-то бы щелкнул тумблер, может быть, что-то бы открыли, да? Это не так дорого стоит, это, наверное, дело управления культуры, не знаю, городского, что-то повесить.
Под окошком месяц, под окошком ветер, серебристый тополь, серебристый светер, дальний плач тальянки, голос одинокий и такой любимый, и такой далекий. Плачет и смеется песня лиховая, где ж ты, моя липа, липа вековая. Я и сам когда-то в праздник с позаранку выходил к любимой, развернув кальянку.
Мне кажется, мы еще теряем свою культуру, какой-то стержень с развалом деревни русской. Это ведь, ну, понятно, что у нас у всех у корня, да, в деревне, и бабушки там, и так далее, да. И я вот в этом году, меня судьба занесла в Новорождественку. Я напомню, радиослушателям, это «Исторические хроники», у нас в студии Олег Колеватов, и я сейчас верю, как с Ульяной, это просто только первая передача, нужно говорить. И вот меня судьба занесла в Новорождественку. Замечательное село такое, огромное, ну и пока еще огромное, понятно, да, пустая улица, вот эти вот тополя деревенские, там же любили тополя, они такие, как городские, кстати, и там нет проблем с их сносом, они там как-то крепче не падают, да, вот этот шум деревенский. Мы были с дядей, он 15 лет здесь не был, он полковник, он остался на Украине, когда из Германии вышел, а там вот он родился, вырос и так далее, мы нашли там его одноклассницу, и мы стоим там какая-то площадь, узнать, где кто живет. Там церковушка такая красивая, и что-то там мужики же, ну, просто когда они знакомые стоят, подходят деревенские же мужики, как бы все здороваются, вот идешь мимо, да, все здороваются, один подходит ко мне и говорит, а у меня отец туда 25 лет ездил на пазике водителем, то есть он, его там вообще все знают. А ко мне один, ну, такой уже совершенно взрослый дедушка уже подходит и говорит, слышь, белобрысый, а Зима Николай Яковлевич тебе кто? Ну, белобрысый обел. Я говорю, да, отец мой вообще-то. Ты смотри, мы думали, Яковлевич молодой, про Рождественку вернулся. И мы зашли вот к взрослой женщине, а вдруг, ну, вот, моего дяди одноклассника, ей за 70, под 70, и что-то там... Во-первых, у них мудрость такая, но дядька купил там бутылку красного вина, а она говорит, не, у нас в деревне это крымское вино Свердловского разлива не пьют. Я говорю, а что у вас пьют? Она выносит настойку и жимолость. Ну, там просто, да? А потом следом вытаскивает вот такую огромную папку, а там вся история села Новорождественка с 894 года. Какие-то поименные книги, я таких не видел. Я вдруг, я говорю, а почему? А у нас, говорит, полдеревни этим интересуются. И вот они это хранят, а никто про это не знает, да? А там село-то огромное, там вдалеке вот эти холмы, грива, а еще осень, такой день такой теплый выдался, да? И вот как-то вот это и есть Россия. Вот эта вот свобода, глазом невидимые поля, чего в Европе нет, да? Ну, никогда конечно, этого не конечно. Будет, а?
Знаете, это любопытно. Я как-то в прошлом году сижу на вокзале, значит, в Белокурихе. Значит, ну, сидят мужики, значит, алтайцы, значит, алтайские. Ну, подходят, общий знакомый, здоровый, здравствуйте. Подходят всем совсем по руке. Ну, я тоже встаю, всем здравствуйте. Я говорю, ну, мы же не знакомы. Он говорит, ну, мало ли, не знакомый, поздоровался. Говорит, что ли? Я говорю, ну я же никак там-то здоровается. Он говорит, научим, говорит, научим. Я думаю, что Шин жив.
Нет. Вы знаете, я вот вчера где-то случайно, у нас на радио была программа, там заговорили про Шукшина, и как раз если бы Василий Макарович родился в городе, а не вырос в деревне, да, он бы ни слова не сказал такого.
И у нас еще интересная вещь такая. У Шукшина есть другая еще, очень такое. Вот я не говорю о основных деревенечках, что касается вот, Белова, значит, Шукшина, там, ну, тоже как-то Распутина к это относят. А вот потом уже как-то там подражатели, собственно, были. Они, знаете, как-то кокетничали уже, скажем так. А вот у Шукшина тут это вот кокетства нет, понимаете? То есть он, скажем так, любит этих чудиков. И с другой стороны, ну и не пытается их обожествить, потому что сложные они.
Вы знаете, Шукшин же хотел все про Степан Разин фильм снять, да?
Да,
он
пользуется.
Так вот, я как-то это был год-два назад, ночью я нашел радиопостановку именно по Шукшину, по произведению. И она у нас на радио ушла, и вдруг она ночью, я что-то часа два был, я не спал, и я его начал слушать. И мне стало страшновато, там же было все против власти. Я ж, наверное, вот прям там настолько жестко вот в этих словах, и я еще раз понял, что значит писатель. Да? И почему да. власть всегда...
Причем нужно сказать, что и у Вячеслава Шишкова Разин, кстати, такой, весьма он тоже такой против власти. Но, кстати, на этих днях была такая передача большая о нем. Наши два писателя, два доктора наук филологических, Казаркин и значит, Серебренников, на тему интересно объясняли, что говорит, можно говорит, быть, оставаться человеком даже в самое сложное время. Но это они говорят, как бы то ни было, получилось, Шишков, он же, ну, прямо скажем, он был антисоветский писатель, по всем показателям, за грым реку. Я сижу, слушаю передачу, сам думаю, ну, наверное, по этому же причине Шолохов получил, потому что роман-то ведь, будем говорить, все-таки «Тихий дон»-то ведь тоже антисоветский, так если уж совсем тоже говорить. Он исторический, но поэтому, скажем, ценность его в том, что он исторический, Сталин-то, в общем-то, это сказал, что называется, вы тут это, оставьте-ка. Вот давайте вернемся, значит, опять же, вот, к Есенину, наверное, все-таки так, традиции, значит, и, ну... Как ты сказал очень хорошую фразу? Без Есенина мы были бы другими, да?
Были бы другие.
Вот я думаю, что это дорого стоит эти слова. Без Есенина сильно мы были бы другими. То есть не будь Есенина, и все мы были бы другими. Замечательно, Олег.
А мы не становимся
поэт
другими. Сереж, а мы не становимся другими.
Стихи давай, Олег. Давай так вот просто, как калейдоскоп такой литературный.
Да. Ну, как, чтобы Бог ну да, сегодня положил. Ваш микрофон.
Как тогда. Бог на душу положил.
Мы с Сергеем Григорьевичем можем говорить долго.
Я вдруг прям... скажу, сейчас готовится просто книга в общем, к печати, потому что надо уже иметь книги такому поэту, как Олег. А сегодня мы выступаем в эфире. Давай, пожалуйста, родной.
У меня Есенин... У меня есть строчки. «Позови, Есенин, позови на свои разгульные страницы». Из колодца русского любви я хочу до одури напиться. Но я бы хотел сейчас сказать о другом, продолжая о том, о чем я говорил, об этом времени. И это стихотворение, оно не Есенину, оно посвящено вот этим парням, которые жили, писали смело, не стали соловьями власти, не боясь ничего, естественно, страдая. Ночь, свечой душа согрета, давит небо дар, как бремя. Это страшно быть поэтом в прозаическое время. Карандаш, как кровью льется, лист бумаги, словно плаха. Где-то в сердце слово бьется, оно вырвется без страха. Дух в смятении, эхо снуть бы до счастливого рассвета, но безжизненные судьбы ждут какого-то ответа. В злых тисках свинцовой власти небо даст, но даст не в сроки, поэтическое счастье быть расстрелянным за строки. Мне вот говорят много о том, что вот и в том же Ткачев об этом говорил. И о чем он говорил? Что разгульник, пьяница, сделал несчастными столько женщин. Да, ну это шарманка, это понятно.
Mm-hmm. Это шарманка.
Да. Я вернусь к тому, да, к этим ботинкам, кто в то время.
Причем это шарманка. Извините, да. Это шарманка, которая направлена на то, чтобы как раз вот мы стали другими, и Есенин нас вымылся.
Вот с этой шарманкой придет тому на улице молодого человека, подойдем, спросим, кто такой Есенин. А это разгульник и пьяница. А что он делал? А, то ли стихи писал, то ли плясал. Будет ответ примерно вот такой. Мы к этому придем.
И станем другими.
Ну да.
И станем другими. Вот без этой нежности над окошком месяц. А мы это не поймем, это у нас ничего не вызовет. Ну, просто не вызовет. Да мало ли звезд, да? Да в городе звезд-то не видно из-за фонарей. Их нет звезд в городе.
С этого начнем.
Да. Вот и все, и мы станем другим, мы станем не русскими.
Да как можно было ему там не пить в то время, остаться вот тем, кем он был? Да он бы, он понимал, что уничтожал себя, но он понимал, что продержится хоть какое-то время.
Олег, мы, наверное, все понимаем, что иногда бывает период, когда мы уничтожаем себя. Мы однозначно это понимаем, да?
Ну, конечно.
Вот, как говорил Безруков замечательный, ну, наверное, лучше никто Есенина не вспомнит, помните, да, в бригаде, мы же все не глупые пацаны, все мы понимаем, вот. Так же, как, вы знаете, мы на родителей, иногда с родителями ругаешься, когда подрастаешь, да, а дожив до их возраста, ты понимаешь, что они были мудрее тебя и говорили все правильно, да, а ты считал, что ты знаешь все.
Мне, знаешь, понравилось такое высказывание священника, причем, говорит, он хорошо сказал, говорит, ну, говорит, они, говорит, представьте, сейчас, говорит, взрослые, ну, родители пожилые, начинают что-то мудрить там. Ну, говорит, ну, ты успокойся, говорит он, священник-то, говорит. Говорит, сколько чепухи ты в детстве им говорил, говорит, они же терпели все это. Ну, и ты теперь потерпи, мало ли там ничего не говорят, где-то чепуха, где-то там что, говорит, ну, вот они же какая-то.
Ну, да.
Ну, хорошо ты сказал. Олег, значит, ну, вот все-таки, как бы то ни было... Я так тебя вот, мечтаю такого поэта неформального, то есть, который, скажем, возник не потому, что там, скажем так, к чему-то стремился, там, к славе там, какой-то поэтической или литературной известности, который, ну, то есть поэзия существует с тобой достаточно органично, без напряга. То есть ты же не так уж нужно написать там срок для чего-то, для даты. Если шевельнулось что-то. Значит, естественно, я думаю, что у тебя приходит это понимание, что все-таки это, ну, все-таки, как бы то ни было, какое-то, ну, одаренность, что называется, а хочешь, не хочешь, это несет ответственность. Поэтому, в общем-то, я думаю, что ты правильно поступаешь, что эту книгу стал делать, наконец, 100. Вот, и надо все-таки тут вот циркулировать, потому что ты сам же видишь, что это сразу меняет отношение к своим стихам и все прочее. Ну, и еще, пожалуйста, вот, все-таки хочешь, не хочешь, поэт что-то знает такое, что не знают обычные люди, скажем. Вот чем бы ты хотел поделиться, вот и сейчас таким вот что-то такое, может быть, кому-то сказать, вдруг это потребуется кому-то.
Коснусь такой темы. Стихотворение написал. Мы бываем русские при всей своей сентиментальности, доброте, и вдруг что-то случается, и мы становимся какими-то кровожадными, требуем каких-то наказаний. Все это понятно от собственных проблем. Проще прочитать мне. Это стихотворение, это монолог приговоренного. Первый раз не жду рассвета. И не сплю, и не мечтаю. В пальцах тлеет сигарета. Меня утром расстреляют. Тишина нависла грозно с четырех чужих сторон. Искать Бога уже поздно. Да и чем поможет Он? Завтра встану пред Отцом, брат судящего народа. Грех, отпущенный свинцом, в землю ляжет для развода. Стал не нужен я вам, люди, грешный мир на части рвется, грешник грешника осудит, веря в то, что сам спасется. Боже мой, как это гнусно, стать изгоем поголовья. Вы хотите крови вкусной? Что ж, попейте на здоровье. Всяк ничтожный в душу лезет с недоношенной моралью. Стал хоть чем-то я полезен перед этой страшной далью. Завтра будете довольны, вместе с вами спляшут черти. Люди, вы себя достойны. Смерть запросит новой смерти. Молоком налиты груди жизни. Жизнь еще попьете. Вы простите меня, люди, что два раза не убьете.
Знаете, тоже я сейчас готовился к передаче, тоже думаю о чем-то. Ну, как, у меня еще такая роль, как музыкальная пауза, что называется, в данной ситуации. И знаете, я хочу такую, тоже рассказать такую историю, которая имеет отношение к тебе и ко мне, и к Виктору Николаевичу, про одного поэта, и, скажем, и про мое творчество тут почему-то так. Дело вот в чем. Я, значит, пою песню по просьбе, значит, библиотекаря, значит, библиотеки сибирской. А Виктория Левашова, ну, человек с таким, с очень таким четким вкусом вот, литературным, образован, филолог настоящий, причем, кроме всего прочего. Вот. И она, что вы пели песню какую-то, вот такая хорошая песня, почему вы не поете? Вот, значит, ну, я стал ее петь, говорю, да потому не пою, что она вроде как не моя, вроде не по делу. А пою, я написал, причем история такая, что я написал ее, ну, как написал, то есть, стихи мне понравились, я был мальчишкой совсем еще, школьником. Вот, замечательные там стихи, девочка, зачем твоя игра с незамысловатыми ходами? То, что для меня еще вчера, я еще прочувствую с годами. Вот, и спел, песня хорошая, она звучит, причем, скажем, и знаете, а тут она провела исследование такое. Что за поэт-то такой? И знаете, тут был для меня шок. Я думаю, сейчас даже для тебя тоже будет, Олег, шок. Дело в том, что стихи этого поэта, оказывается, я многие годы пел. Он автор стихов, которые, можно сказать, народные. А для служивших ВДВ это еще и гимн. То есть это вот песня про синеву.
Расплескалась синева, расплескалась, по тельняшкам разлилась, по беретам. Даже в сердце синева затерялась, разлилась своим светом.
Да, это можно нашим гимном назвать.
Да, и вот смотрите, такая ситуация. Я, оказывается, пел песню этого поэта, никогда не предполагал. Это, ну, единственное, что я знал, что это, он был опубликован в журнале «Юность» где-то в 77-м и 76-м году. Вот. Юрий Алехин. Вот, можно сказать, по большому счету, ну, то есть, это, сказать, народный поэт. Вот так вот. Судьба его сложилась так. Он в то время был студентом литературного института, закончил его. Потом занимался, собственно, уже литературоведением. То есть, он изучал, скажем так, у него есть труды, работал, по-моему, даже в Пушкинском доме. То есть, вот, ученый, понимаете. А так получилось, что как офицер-десантник написал такие вот замечательные строки, потом голубые береты, значит, их вот положили на музыку, и стало гимном. И я, знаете, просто как вот поэт существует в поэзии, да, и просто покажу это стихотворение, думаю, оно будет очень интересно всем остальным, что этот человек написал еще такие строки, очень любопытные. Ну, вот я так по первой строчке. Ну, вот я на мелодию положил, то есть я песни не пишу, я, как даже мне сказал композитор Константин Лакин, ты слагаешь песни. Ну, я сложил, что называется. Так, Юрий Алехин, вот тот самый, я думаю, что это будет интересно и десантникам, и не десантникам, что вот у него есть такие еще любопытные стихи, такая песня.
девочка, зачем твоя игра? С незамысловатыми ходами. То, что для меня уже вчера. Ты еще прочувствуешь с годами. То, что для меня уже вчера. Ты еще прочувствуешь с годами. Прошлые мгновенья не вернуть. Все равно, как в детстве, не проснуться. Это очень страшно обмануть. Лучше уж, как прежде, обмануться. Это очень страшно обмануть. Лучше уж, как прежде, обмануться. Не увидишь, что там впереди. Оглянешься, только пыль клубится. Ты меня, пожалуйста, прости, что хотел в который раз влюбиться. Ты меня, пожалуйста, прости, что хотел в который раз влюбиться. Девочка, зачем твоя игра с незамысловатыми ходами? То, что для меня уже вчера. Ты еще прочувствуешь с годами.
Хороший, Сергей, у нас осталось 8 минут эфира. Все летит очень быстро. Я напомню, это радио «Благо», в студии Олег Колеватов, поэт, и Сергей Львович Максимов. Вам слово, Сергей.
Ну, я думаю, что как-то опыт нам говорит, что хорошо мы поступаем, что знакомимся с поэтами, с новыми именами. Они не совсем такие неизвестные, но как бы то ни было, неизвестные широкой публике. Я думаю, что вы не потеряли время зря. Мы сразу, забегая вперед, скажем, что готовим передачу с Ульяной теперь. Поговорим о запахах.
Угу.
Вот. Ну и дальше...
Не будем... только для вообще местной радио и газеты, и местной, да, телевидения. Для этого и нужно, чтобы... говорить о нашей жизни, не московской.
Потом у нас в ближайшее время будет передача тоже о поэте Кирилле Хамове. Вот. Ну, и так по мере поступления будем анонсировать и рассказывать.
Потому что в нашей же суетной вот такой жизни, дороговизне и так далее, да, вот эти слова могут до нас не дойти объективно. Они просто могут не дойти. Интернет – это слишком огромное море, в нем, ну, легко потеряться.
Ну, и ждем от Олега, конечно, книжку. Книжку. То есть, я сейчас уже работаю над ней, потому что это надо все-таки, чтобы было и печатное.
Вот. Удачи, Олег, тебе. А у нас есть еще стихи? У нас еще есть 7 минут эфира.
Конечно.
Давайте еще стихи
я
почитаем.
Я думаю, закончим
стихами. Заключить, закончим стихами, как и начали.
Я не пишу стихи посвящения, так вот взяться, вот так вот прям конкретно. Бывает, что написал и... А почему бы и нет? Ну, и вот у меня есть такое стихотворение, которое я когда написал, я, конечно, понял, что оно, наверное, моему сыну посвящается. Если мясо, то только с ножа, а любить, так уж в клочья душу, звонкой поступью куража, я иду мою вечность слушать. Сколько здесь мне еще осталось расплетать этот скучный плетень, я плюю на тоску и усталость, и живу, как последний день. Если завтра рассвет не брызнет и не вскинется синева, я скажу обезумевшей жизни: Не скучай без меня, вдова. Уже ходит по свету парень, отпихнувший беспечные дни. Его нож из булатной стали, и душа моей сродни.
Еще, еще.
Тогда такое. Лунной птице с воды не лететь, если солнце не даст крыла, и мне песни ей вслед не спеть, если птица в душе не жила. Да, я верю, не все то тленно, что несется со мной по свету, что не все в этой жизни бренной, перемучившись, канет в лету. Лунной птице подам с ладошки от краюхи земного хлеба глупой жизни красивые крошки. Унеси их с собою в небо. Передай в той заветной дали скромный вклад непутевой души. Я не все еще здесь оскандалил, я не все еще здесь согрешил. Передай в той заветной дали, что не вышел еще из сил, что не все, кто хотел, предали, что не все еще всем простил.
Какие-то есенинские ноты, да?
Да, наверное. Да?
Как говорится, подера дня.
Ну, просто я не смотрел на Олега, и такое ощущение, что он читает Есенина книгу. Очень здорово.
Ну, это тот самый случай, когда вторичности не надо бояться.
Да. Наверное, может быть, мы на этой вот замечательной ноте закончим, чтобы следующее было не хуже предыдущего, да? Я напомню, на студии был Олег Колеватов, замечательный человек, поэт, стихами, которые меня тронули. И Сергей Львович Максимов, которого представлять не надо, который,
Виктор Николаевич Зима,
который с нами уже 5 лет. Всего вам доброго, это радио «Благовест», 109FM. Слушайте нас, большое спасибо, что вы с нами.
Но кривятся в почернелых лицах голубые рты. Я одну мечту скрывая нежу, что я сердцем чист, но я кого-нибудь зарежу. Под осенний свист ты меня по ветряному свею, по тому виску поведу с веревкою на шее, полюби тоску. Ой, полюби тоску. Ой,
ходом. Распрямлю я грудь, языком залижет непогода. Прожитой мой путь